Говорит радио «Свобода». Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы отмечаем очередную годовщину российско-грузинского конфликта. Конфликта, который изменил не только отношения между двумя соседними странами, но можно сказать, что и оба общества. И серьезно отразился на их развитии, на будущем, можно сказать, векторе развития и России, и Грузии. И сегодня мы пытаемся понять, насколько серьезны эти изменения, есть ли выход из той ситуации, которая сложилась между Россией и Грузией, и стоит ли сегодня этот выход искать. Наши гости, обозреватель агентства РИА Новости Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
И грузинский журналист Давид Пайчадзе, который буквально через пару минут к нам присоединится. Ну, вот первый вопрос, который я хочу задать вам, Вадим, он, собственно, касается вот главной ошибки, да, где вы видите главную ошибку Москвы и главную ошибку Тбилиси вот в этой истории?
Ну, мне не очень нравится слово «ошибка», потому что все началось же не в 2008 году, все началось гораздо раньше, все началось, можно искать корни конфликта и в советское время, но я бы начал с 92 года, когда случились конфликты сначала, с 92-93, сначала в Южной Осетии, потом в Абхазии, и я думаю, что это была продуманная, полномерная тактика Москвы, можно как бы соглашаться, не соглашаться, но это была сознательная политика. Вот. И все, что было после этого, это, собственно говоря, результаты этой политики. Для себя, возможно, Москва это ошибкой не считает. Она может считать, что она добилась своих целей. А что касается Грузии, то я думаю, что это была... Ну, мне вообще кажется, что последние годы грузинская новейшая история отмечена рядом неспровоцированных, что называется, ошибок, ошибок, которые совершенно не обязательно было допускать, потому что все, что в Грузии сделано хорошего, в принципе, очень много из этого можно было сделать в белых перчатках, вот, и эти ошибки можно было не делать, в том числе и в Южной Осетии, но начиная с 2004 года, вот, с конфликта, с мини-конфликта в Южной Осетии, который, слава богу, удалось предотвратить, вот с этого момента, я думаю, началась ошибка грузинской линии, которая закончилась 2008 годом, к сожалению, видимо, закономерно.
Не понимали в Грузии, может быть, каких-то обстоятельств российской политики или слишком надеялись на себя?
Я думаю, что очень, очень личностный вопрос, потому что я думаю, что очень многое упирается в характер самого Михаила Саакашвили. Именно поэтому я и говорю о неспровоцированных ошибках, потому что эта ошибка не политическая, не системная. Это ошибка, которая вытекала исключительно из каких-то мотивов и побуждений самого президента. Думаю, ошибался, думаю, переоценивал, думаю, неправильно оценивал ситуацию, думаю, не совсем верно оценивал, не совсем адекватно оценивал как бы собственную миссию, да, в Грузии. Вот все это, думаю, явилось источником того, что называть ошибкой. Ну, да, для Саакашвили это, конечно же, ошибка, причем, может быть, где-то очень драматическая.
А российское руководство, может быть, тоже не до конца понимало, что насколько вообще важна для Грузии территориальная реинтеграция?
Российскую сторону абсолютно не интересует
мнение
вообще, да, и побуждение кого бы то ни было, и в Грузии в частности, может быть, Грузии в особенности. Вот. Если ее интересовал вопрос территориальной целостности Грузии, то только как некий инструмент давления на Грузию, инструмент недопущения вступления Грузии в нежелательный для России альянсы и так далее, но уж никак не ошибка.
Вот хочу Давиду Пайчадзе задать этот вопрос. Вот вы, Давид, где вы видите главную ошибку Москвы и Тбилиси, которая вот была допущена, когда начинался российский грузин, который привел, вернее, да, вот который привели к российско-грузинскому этому конфликту и многолетнему противостоянию? Вообще, если эти ошибки были, потому что вот господин Дубнов считает, что в принципе говорить об ошибках не приходится. Что это были не ошибки, а скорее такие эмоциональные мотивации.
Я не считаю, что тут были допущены ошибки. Это была совершенно сознательная политика Москвы. И, может быть, для нее вполне безошибочная. Потому что, как потом оговорился или заявил, не знаю, но из его уст мы услышали эти слова, я имею в виду президента Медведева, Он сказал, что эта война началась из-за того, я перефразирую, понимаете, это не цитата, смысл был таков, что эта операция была начата из-за того, чтобы для того, чтобы Грузия не вступила в НАТО. Так что никакой ошибки тут не было. Что касается Грузии, грузинской стороны, может быть, там были допущены ошибки, но не в отношениях России, а введении военных действий. А что касается также смысла и сути действия грузинских властей во время августовской войны, то я считаю, что они вполне оправданы, потому что мы, то есть грузины, сопротивлялись. И когда воюют с тобой, когда вторгаются в твою страну, стоит и надо всегда сопротивляться. Если бы Грузия не оказала бы сопротивление, я понимаю, что самостоятельное наклонение это, в общем, вещь неблагодарная, но если Грузия не оказала сопротивление и пустила российские войска безо всякого там, безо всякой преграды, то Саакашвили убрали бы сами грузины очень скоро после этого. Потому что такое, то есть поражение спустя рукава не прощают. Так что тут не были ошибки, тут были действия, тут была политика совершенно сознательная, как с одной, так и с другой стороны.
Ну вот я хотел понять, да, и действительно мы вот хотели об этой программе говорить, в принципе, как считаете, после этого, да, можно ли говорить, что сам характер грузинского общества, он изменился, он стал более изолированным с точки зрения отношений с Востоком, может быть, более мобилизационным, или ничего существенного не произошло такого в сознании людей?
Ну, очень сложно судить о характере общества, характер для меня чисто психологическая черта, то есть об общественном характере трудно судить, но вы в одном, может быть, правы, что тут, несмотря на то, что война была совершенно понятной вещью, отношения к войне, они разные. Мне кажется, вот когда я не изучаю, изучаю данные каких-то там исследований и опросов, что большинство населения грузин эту войну воспринимает адекватно, то есть воспринимает как ее воспринимают власти. Другие Россию считают там не оккупантом и не заявляют об этом, не говорят об этом громко. И эти люди иногда вызывают подозрения. То есть я не сказал бы, что общество тут разделено там надвое. Одни там антироссийской ориентации, а другие пророссийской ориентации. У Грузии у властей, и я считаю, что у множества граждан, потому что эта власть легитимная, и никто не ставит его легитимность, критическое большинство под вопросом не ставит. И вот прозападная ориентация, она оправдана. Это единственный путь для этой страны, потому что 200 лет мы жили с Россией, видели эту страну, видели то влияние, что она оказала на нас, осмыслили так или иначе. Сейчас нам больше этого не хочется. Там хочется какая-то другая жизнь. Как, кстати, мне кажется, хочется определенной части Российской Федерации, гражданам этой страны. Так что характер он у людей разный, выражается в разных ориентациях, в разных симпатиях, в лютой ненависти к Саакашвили, к истинной симпатии. Все это можно встретить в Грузии. Но это драматично.
Я вот хотел тогда спросить у вас, Вадим, что касается российского общества. Это, на самом деле, была первая такая серьезная война России с бывшим соседом по Советскому Союзу. Раньше были территориальные конфликты, Россия могла кого-то поддерживать, кого-то не поддерживать, но вот так, чтобы российская армия реально действовала против государства, которое еще недавно было Советской Республикой, из которого, кстати, происходили многие там знаменитые российские и советские полководцы, да? Это было впервые. И тут вопрос возникает в том, и то, что огромное количество грузин при этом продолжает жить в Российской Федерации, и это есть такие вот какие-то культурные коды, есть человеческие связи. У людей, как вы считаете, это вызвало какое-то вот особое отношение к происходящему? Какой-то, может, когнитивный диссонанс?
Думаю, нет. Здесь есть несколько причин. Ну, во-первых, общество очень инертно российское, как любое большое имперское общество. Оно очень инертно, оно, общественное мнение, не очень подвержено каким-то резким поворотам. Вот. И поэтому Кстати говоря, и сама война в Грузии не стала каким-то большим событием. Есть еще одна вещь. Войну в Грузии вот это имперское общество не восприняло как внешнюю. Это было даже для там, части интеллигенции, скажем так, если сравнивать там, с 68-м годом, это не стало ни Венгрии, ни Чехословакии, ничем в этом.
И даже Литва, можно сказать.
Литва немножко другое. Литва – это немножко другое время, другая ситуация. Литва стоит особняком. Но мне кажется, что... Вот как бы это первое, да, это не война с каким-то внешним противоречием, это все-таки было как-то для этого общества каким-то конфликтом такого внутреннего, скорее, порядка. А по части больших войн внутреннего порядка, ну, общество уже было давно приготовлено, оно уже пережило шок Чечни, два шока Чечни, вот, и с точки зрения каких-то таких травматических переживаний Чечня была куда более глубоким шрамом в этом сознании и куда более серьезной травмой, особенно Первая война. Вторая война уже была привычная, а война в Грузии была чем-то, продолжением, с одной стороны, продолжением учений, а с другой стороны, продолжением той вот вражды, которая очень долго и очень успешно насаждала власть, начиная, наверное, 2000, там, наверное, с самого начала, собственно говоря, независимости Грузии.
Давид, а вот когда вы говорите, что у Грузии нет другого выбора, кроме выбора Запада, да, это можно понять, и это такая внешнеполитическая перспектива, о которой говорят грузинские политики не раз, но с другой стороны, и я думаю, что и оппозиционные, близкие к власти об этом говорят, но с другой стороны, есть еще проблема территориального воссоединения, да, и вот есть проблема взаимоотношений с теми обществами, прежде всего с абхазским, да, и с юго-осетинским также, которые совершенно иначе представляют себе развитие, да. Если представить их частями Грузии, то эти общества вряд ли будут ориентированы на Запад, они будут ориентированы на Восток. И тут получается такая ловушка, понимаете? Что, с одной стороны, мы стремимся к тому, чтобы территория была единой, с другой стороны, мы готовы инкорпорировать в свой состав людей, которые, в принципе, хотели бы быть вместе с Россией в той или иной форме.
Да. Тут несколько вопросов. Во-первых, восприятие этой войны в грузинском и российском обществах, оно совершенно разное. Вы, может быть, вполне адекватно и правильно описали восприятие российского общества. А для Грузии это была самая настоящая война. Со своим ужасом, который чувствовали граждане, которые живут у нас. Чувствовался в Тбилиси этот ужас. Я сам его испытывал. Так что тут не о чем спорить. Тут взгляды совершенно разные. Что касается Абхазии и Южной Осетии, я извиняюсь, когда вы говорите, что люди, которые там живут, не очень-то хотят с Россией. Но там живут не только эти люди, которые этого хотят. Там жили люди, которых выгнали отсюда. Выгнали вместе осетины и российские войска, абхазы и российские войска, и к тому же северокавказцы. В общем, они в свое время, в начале 90-х, имели свои формирования, которые воевали в Абхазии. Так что давайте не будем забывать об этом. Да? В Грузии об этом никто не забывает. Что там оттуда изгнаны многие тысячи, если не десятки тысяч этнические грузин. И справедливость, мы так считаем, я имею в виду не власть, не государство, а грузинские граждане, что справедливость она должна быть восстановлена. Люди, где жили, и где у них был кровь, единственный кровь, между прочим, они должны там вернуться. Это, конечно, long term, я забываю иногда английский.
Долгое время.
Long term политика, которая нацелена не только в первую очередь на воссоединение оккупированных частей, но на развитие остальной Грузии. Да, Абхазия и Южная Осетия, то есть это так, они оккупированы. И означает, что мы должны там, смотреть и горевать, только это делать по этому поводу. А Грузия, как она умеет, там, не имеет же опыт современного государства, долговременного опыта у нее нет. И вот она сама придумывает это, сама создает опыт развития. Как она может без нефти, без диаспоры, без больших денег? Она как-то пытается это делать. И, конечно, это наименьшая часть, но какие-то нестандартные отзывы о Грузии можно встретить уже и в России, среди российских граждан. Можно встретить это в интернете, когда они, туристы там или журналисты, пишут про Грузию. Они пишут про эту страну как не совсем уж советскую страну. они увидели то, что случилось здесь в Грузии. И что, кстати, многие мои сограждане не видят и не оценивают. Тут умер или умирает Советский Союз. И я думаю, что умирает насовсем.
Ну, я бы не оценивал так однозначно, потому что, с одной стороны, в Грузии происходят совершенно замечательные вещи, действительно замечательные реформы, на зависть всему постсоветскому пространству, в чем-то даже, может быть, и восточноевропейскому. Какие-то вот вещи, какие-то точки, точки даже не роста, а прорыва в Грузии, безусловно, есть. Что касается смерти Советского Союза, понимаете, вот одновременно с этим Грузия остается во многом очень консервативной страной, очень в каком-то в поколенческом плане, в каком-то территориальном плане, в социальном плане. Вот есть очень много срезов и пластов, где Советский Союз не собирается умирать, и если он умрет, то только с носителями воспоминаний о нем исключительно. А молодежь, да, молодежь совсем не советская, но я бы не стал здесь как-то очень сильно проводить различия между грузинской молодежью, скажем, или и армянской молодежью, и даже в некотором смысле белорусской молодежью. Потому что молодежь, она очень везде сейчас, везде развивается примерно в одном векторе. Он везде, он вестернизированный, везде он достаточно модернистский, вне зависимости от того, как устроена власть. И поэтому смерть или жизнь Советского Союза я бы не стал связывать с тем политическим режимом, который в той или иной точке бывшего советского пространства руководит. Вот, так что, ну да, в чем-то умер, в чем-то нет, но это можно сказать не только про Грузию.
Давид, вот в принципе, когда вы говорите о беженцах, да, которые действительно изгнаны из Абхазии, Южной Осетии, совершенно очевидно, что эта проблема существует, но ведь нерешенность этой проблемы еще и не исключает вообще необходимости самого общественного диалога.
Да, но какого толку от этого общественного диалога? Я сам участвовал в трех раундах такого диалога с своими абхазскими коллегами, и многое не вышло из этого. Все-таки судьбу стран и людей во многом решают политики. Что касается диалога, взаимоотношений, а у политиков у нас пока что ничего не получается, потому что позиции, они очень жесткие. Что касается общественных отношений, то они суть, они есть. Абхазы в Грузии иногда приезжают для лечения, для торговли. Но это как-то вот ничего не меняет. Пока что мы вот эти изменения, эффект этих взаимоотношений мы не видим. То есть ту Грузию, которую они видят, как это сказывается на их сознании, мы не знаем. Потому что вы проникли в чужое сознание невозможно. А так, что касается абхазской медиа, что касается их заявлений, даже их разговоров, при личной встрече, то там все по-старому. Они вновь и вновь видят в Грузии не образ врага, а врага, опасность. Так что это пока что очень трудно переломить в их сознании. Сознание я имею в обхате. Что касается Осетии, с Южной Осетии было вспоминание как военную базу российскую. Там осталось очень мало населения, вы знаете. Даже Осетия не оттуда уехала. Там всего несколько тысяч, не больше. Кто скажет, что это государство? Ну да, там про Андорру можно такое сказать. Это точно другое дело. Оккупированная территория, российская база на большой территории. Что касается Абхаза, это действительно проблема. То есть как их убедить, что Грузия для них не враг? Как их убедить, а может они сами видят, что при составе Российской Федерации или при оккупации, им грозит то, что грозило многим северокавказским народам, из которых многие перевелись уже. Убийства, допустим, нет. Многие, наверное, просто нет. И они спокойно ассимилируются или отмирают в составе Российской Федерации, к сожалению. Им остается там язык, описание их нравов, обычаи, этнография вообще. А народы они исчезают. Я думаю, к сожалению, это грозит и отсутствие.
Вот, Вадим, вот то, что сказал Давид, но это, я бы сказал, что это такое распространенное мнение, это грузинское общество в принципе так считает, да? Но опять-таки я не вижу из этого выхода.
Из чего? Из ассимиляции абхазского общества?
Да.
Я не думаю, что это стоит драматизировать этот вопрос. Абхазское общество, я знаю эту точку зрения, она очень распространена в Грузии. В Грузии, заранее прошу прощения у грузинских коллег, но в Грузии вообще распространено довольно большое количество мифов про Абхазию, в которые принято верить. Один из них – это стремительное сокращение населения Абхазии, это стремительная ассимиляция Абхазии. Нет, это не так. Абхазы не видят в Грузии врага. Это еще один миф. Нет, не видят врага. То есть видят, конечно, какие-то негативные эмоции от отношения Грузии, конечно, они испытывают, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что было до 2008 года. До 2008 года Грузия представляла для Абхазии некую реальную проблему. Сейчас этой проблемы нет. Грузинского контекста вообще практически нет в абхазской жизни. В Абхазии очень много проблем. Абхазия чудовищно коррумпированное государство, даже на фоне своих соседей. Абхазия, то есть там безумная преступность. Это все проблемы государства, становление которого только происходит, которое, может быть, только-только прошло некую точку невозврата в этом становлении. Вот. Но вот как бы про ассимиляцию, про все остальное говорить не приходится, тем более, что надо еще понимать, что Абхазия, в отличие от Южной Осетии, совершенно не видит себя в России, она совершенно не хочет сохранять вековые связи с Россией. Это некое... Думаю, что это некий индикатор государственного здоровья, осознания собственной независимости. Вот Южная Осетия не хочет быть независимой, и тем подтверждает слова о том, что никаким государством она не стала. Абхазия все-таки исходит из некой своей независимости. Там, просто, может быть, уйдя в сторону, я слышу, как замечательный разговор в Сухуми на набережной, в кофейне, как один человек, музыкант, он замечательную фразу сказал, что вот что и после герба и гимна, что идет в качестве символа независимости? Симфонический оркестр. И вот к этому пониманию надо прийти. И здесь, я думаю, что ассимиляция не грозит. А что касается того, о чем переговариваться, если не о чем. По большому счету, темы для переговоров нет. И позиции непримиримы абсолютно. Говорить можно только о некой нормализации отношений в рамках тех реалий, которые наступили. И хорошо это или плохо, видимо, уже не изменится.
Давид Пайчадзе ответит Вадиму Дубнову сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сейчас ведет для вас Виталий Портник.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы Pussy Riot. Мария Лехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя». Прокурор попросил для подсудимых 3 лет лишения свободы. В поддержку девушек из группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве, высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник и певица Йоко Оно. На своем концерте в поддержку Pussy Riot во вторник высказалась и Мадонна. С письмом в защиту девушек также выступили более 120 депутатов парламента Германии. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев должен выйти на свободу 2 марта 2013 года. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня ночью совершено нападение на бывшего имама мечети Макардина Мужаидова. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, он госпитализирован с тяжелыми ранениями. Сирийские повстанцы взяли на себя ответственность за убийство в Сирии российского генерала Владимира Каджиева. Источники в российских силовых структурах заявляют, что человека под таким именем и в генеральском звании никогда не существовало. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, два смертника атаковали сегодня здание местного административного совета. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватель агентства РИА Новости Вадим Дубнов и грузинский журналист, журналист Первого канала телевизионного грузинского Давид Пайчадзе. И мы беседуем о годовщине российско-грузинского конфликта, который как раз эти дни отмечаем. Накануне вот окончания первой части программы Вадим Дубнов говорил о мифах, которые существуют в грузинском обществе в Абхазии, и о том, что, в принципе, вот Тбилиси и Сухум сейчас нечего обсуждать. Да? Вот я не знаю, как вы, Давид, относитесь к этой постановке вопроса?
Что касается мифов, главным мифом оказалась сама Абхазская государственность, потому что это государство, как, ну, то есть государство, которое называет себя таковым, интересно, что она решает внутри себя, то есть своими силами, вне вмешательства российских чиновников, российской политики. Но вот это надо разъяснить, а потом судить об Абхазии как о государстве. Что касается мифа, допустим, стремительном сокращении населения Абхазии, то такого мифа я не слышу. Стремительное население не сокращается, это всем известно. Так что вы говорите, что нету никакой почвы, нет никакой почвы для переговоров. Это не так. Это состояние тех беженцев, которые были изгнаны оттуда абхазскими и абхазскими боевиками и российскими войсками в начале 90-х годов. Примирение с этой ситуацией это исключено, потому что это означает, что все примиряющиеся не справедливо к своим согражданам. Так что будем считать это сизифовой работой, но этот вопрос будет поставлен всегда. Абхазы не интересуются Грузией, не интересуются сейчас тем более интеграцией Грузии. И так смутные какие-то интересы по отношению к Европе. Мы сказали, что у них нет интереса интеграции в Россию. Да, вы правы, потому что такой мысль я тоже сталкивался. Иногда не сам лично, когда общался с абхазами. Но дело в том, что а если у них ресурсы для того, чтобы, ну, допустим, Грузия, Россия отстали от Абхазии. Есть у этой земли и у жителей этой земли ресурс стать действительно независимым государством. Некоррумпированным, модернизированным, современным. К сожалению, нет. Они пытаются, но этого ресурса они пока что не выказали. Так что во многом, да, вы правы, ситуация безысходна. Но что касается переговоров, они должны всегда вести, и если не вести, то должны ставить вопрос о переговорах о том, что оттуда выгнали 5 тысяч, около 400 тысяч грузинских граждан, и надо международное право, международная система требует, чтобы они туда возвратились и жили там, на своей рейсе. Вот в этом дело и в этом проблема.
Я хотел бы вот еще спросить у вас о средствах массовой информации. Да, вот я должен сказать слушателям, что и Вадим Дубнов, и Давид Пайчадзе работали на Радио Свобода. И Радио Свобода в этом смысле находится в уникальной ситуации, потому что оно может, так сказать, более-менее спокойно и нейтрально общаться с обеими аудиториями. С российской, грузинской, нет тут какого-то, сказать, если угодно, правительственной задности, да, властной задности. Но мне кажется, что вообще проблема российских и грузинских средств массовой информации во многом в том, что они ориентируются на позиции власти, и позиция общества очень часто близка, и об этом говорил господин Пайчадзе в первой части программы, к позиции власти. Это, кстати, не только для Грузии, это и России характерно в этом конфликте. И что могут сделать журналисты тут? Есть ли вообще здесь место для вот такого вот скептического анализа собственных действий?
Это болезненный вопрос. Грузинская медиа, она в большинстве своем замкнута именно на политической и на властной оппозиционной проблематике. То есть я иногда удивляюсь, когда, допустим, армянские СМИ или азербайджанские СМИ интересуются ситуацией в Грузии. И не только из-за реформ, нет. Из-за того, что поведение их соседа так влияет на их жизнь. Они так часто анализируют. А наши СМИ нет. Они обращают внимание на соседей. И это следствие той свободы, я так считаю, это иронией, которая пользуется нашим медиа. Их истинный интерес – это прислуживать, я, конечно, не имею в виду всю медиа, интерес большей части – это прислуживать политикам. То властям, то оппозиционным. Сейчас, тем более, все замкнуто на фокусе выборов. Выборы близко, они состоятся через 3 месяца или 2 месяца, ну, в октябре вообще, в начале октября, скорее всего. И вся медиа вот обучается одержимым. Так что об Абхазии, если вот слушаться от политика, который собирался участвовать в выборах, абхазская тематика, и вот вообще тематика оккупированности, это не всплывает в их разговорах, в их встречах. Ни в разговорах представителей власти, ни в разговорах оппозиции. То есть мы все понимаем, и граждане, и политики, что сейчас не наживешься на этой теме. Вы правы, ничего, почвы и причин для разговоров, для переговоров не очень много, и политики избегают эту тему. Соответственно, медиа как-то забывают об оккупированных территориях. Если там что-то происходит, обостряется какая-то ситуация и не соседживает наши сограждане, то да, такие реактивные репортажи можно читать. А так, в тамошней жизни мы ничего не знаем, и отчасти из-за того, что оттуда это журналисты и граждане, жившие сейчас на территории Абхазии и Южной Осетии, они не очень-то заинтересованы и могу сказать, что даже боятся предоставить информацию о тамошней жизни грузинским журналистам. Ну, разве что это отдельная СМИ, и им так или иначе предоставляют информацию. Для них доступ есть. А для грузинской, для большей части грузинской медиа такого доступа нет.
А вы как, Вадим, считаете, вот если вернуться к российским медиа в этой истории?
Ну, было бы странно, если бы я стал идеализировать российские медиа, но с ним получилась очень интересная история, именно с Грузией. Российские медиа, у них два самых больших греха, не знаю, может быть, это повсеместные грехи постсоветских журналистов, но российские СМИ в большой своей массе следуют за властной логикой, властной мыслью, и второе, они следуют за некими клише распространенными. Именно так все время, с самого начала грузинской независимости, вообще все наше новейшее время, раскололось о Грузии, где повторялись ровно те самые глупости, которые привык ждать читать. Я говорю не обо всех, конечно, СМИ, я говорю об основной массе, о тех СМИ, которые, включая телевидение, которые покрывает собой, не знаю, 80-90%, собственно говоря, зрительско-читательской аудитории. Но с Грузией получилась какая-то интересная штука, потому что здесь были две вещи. Первое, особенно после войны, уж как-то с какой-то особой, с каким-то особым чувством России, верноподанническим чувством российские СМИ писали на тему Грузии, что, видимо, они заронили все-таки какое-то сомнение в душу своего читателя. А во-вторых, может быть, здесь была какая-то удача, неожиданная удача у более-менее объективных СМИ, которые пытались не столько переубеждать сограждан, сколько просто их вот как бы информировать. И третье, за последний год случился некий слом доверия к власти вообще. Вот, и это тоже повлияло на общее отношение к Грузии. Когда я последний раз был в Грузии, меня поразило количество русскоязычных граждан, причем русскоязычных это не украинцы, не белорусы, это именно по акценту, по говору, это жители центральных областей России. Такого количества русского, такой доли русского языка, такого количества русских людей в Тбилиси я не видел, по-моему, с советских времен. Это вот какой какой-то это абсолютный слом принципиальный, можно говорить там о заслугах туристических агентств, чего угодно, но все это не важно, важно то, что вот люди поехали. Да. Люди поехали, людям стало интересно, и дальше начинается наведенная радиация, потому что люди возвращаются, рассказывают друзьям, а потом они уже друзья едут, так далее, так далее. Вот этот вал советский, он восстанавливается, и это прекрасно, и это очень, очень показательно, и я хотел бы верить, что ну, какой-то небольшой вклад, но все-таки коллеги мои в это дело внесли.
А вам не странно, да, Давид, что с одной стороны между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, с другой стороны сохраняется вот, да, этот пассажиропоток, и с обеих сторон люди ездят, летают, живут, да, и вот человеческие отношения действительно в этой ситуации как-то противоречат полностью отношениям государственных структур. Я вообще не убежден, что государственные структуры на постсоветском пространстве играют ту роль, которая не играет вообще в цивилизованном мире, что это структуры доверия, да, если угодно. Что для гражданина на постсоветском пространстве государственная структура – это всегда структура недоверия. Но вот в отношениях между Россией и Грузией это, по-моему, вот продемонстрировано, и то, что говорил господин Дубнов, очевидно, да, продемонстрирует именно этот факт.
Нет, странно, мне кажется, казалось, вот политика грузинских партий, казалось несколько необычным, когда они, особенно после войны 2008 года, вдруг взяли курс на открытость в отношении с Россией, точнее, с российским населением, не с российской властью. Это казалось необычно, потому что, ну как, считаю, что это враг, я действительно враг. И вдруг ты открываешь врата и свои границы гражданам этой страны, бизнесу этой страны. Если приглядеться, очень много российских компаний оперируют. Слушай, я знаешь, как они зарабатывают, но взглядывают их, деятельность тоже не видел. А что касается отношения там, между людьми, ну, можно сделать один вывод, что это одно, а отношения между государствами – это другое. То есть они, эти люди, граждане России, граждане Грузии не представляют свое государство, они представляют самого себя. И как люди общаются между собой. У меня у самого, я бы не сказал, что у меня много русских друзей, я как-то не припомню, хотя бы одного, но у меня вся библиотека, почти вся библиотека на русском языке. У меня 2000 русскоязычных книг, не русских авторов, а русскоязычных. Так что какие-то, конечно, все время сохраняются, и что главное, Россия, она никуда не уходит. Она, может быть, когда-нибудь уйдет, я очень надеюсь, из Южной Осетии и Абхазии, но она там всегда остается. И это надо учитывать.
В программе «Час прессы» сегодня участвует обозреватель агентства РИА Новости Вадим Дубнов и наш грузинский коллега Давид Пайчадзе. Ведет программу Виталий Портников, и мы обсуждаем события, вот как изменялись общества российское и грузинское после российско-грузинского конфликта. Вот есть такой вопрос еще, кстати, очень важный, который не хотелось бы здесь обходить, это Грузия и Кавказ, Вадим. Да, потому что, согласитесь, есть очень важный момент, то, как развивались отношения Грузии с соседними регионами Северного Кавказа после войны. Это было совершенно иначе, чем до войны, что было сделано много шагов. Во-первых, регионы Северного Кавказа были первыми регионами Российской Федерации, с которыми администрация Михаила Саакашвили отменила визовый режим. Да? Второе – это признание черкесского геноцида. Очень важный тоже факт. Я думаю, для истории, потому что в России не хотят об этом говорить, и до сих пор не говорят, и любое упоминание этого, это примерно как голодомор украинцев, это почему-то что-то враждебное против современной России. Но Грузия на это тоже пошла, причем в официальном порядке грузинский парламент, единственный парламент, который признал такой геноцид. Да? То есть фактически было сделано что-то, чтобы расположить к себе народы Северного Кавказа. И вот тут вопрос, это политический жест или это некий гуманитарный жест на будущее?
Нет, конечно, это политический жест, с моей точки зрения, не безупречен. С точки зрения политической логики, я не уверен, что это сопоставимо с украинским голодомором. Я сейчас не беру, да, количество там, загубленных человеческих жизней и так далее. Я исхожу из абсолютно циничного представления о, простите, как бы, о распиаренности того или иного геноцида. Да, вот есть вот, как бы, украинский голодомор, про который знает весь мир, и есть черкесский геноцид, страшная вещь. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что когда-нибудь тема черкесского геноцида обретет такое же звучание, как, скажем, геноцид армян или хотя бы украинский голодомор, прошу прощения еще раз за свой цинизм. Поэтому я думаю, что это глубоко политический шаг, и я не думаю, что он будет иметь какие-то серьезные последствия, потому что, вообще говоря, черкесский вопрос Черкесский вопрос был бы проще всего решить внутри России нормальным, взвешенным подходом самой российской власти. Ей это ничего не стоит. Она на самом деле ничего здесь не теряет, потому что никаких ни имущественных, ни каких-то еще каких-то ни было финансовых обязательств, думаю, что нынешнее российское руководство не несет, и никто от нее этого не ждет. Я думаю, что можно было бы найти компромисс, сказав правильные слова, принеся правильные извинения. Ну, в общем, ну, как бы есть какие-то нормальные в исторической практике, в мировом опыте есть случаи, когда государство, считающее себя крупным и сильным, приносило свои извинения и, в общем, ну, прошу прощения, каялось. Даже за своих предшественников, за которых она может считать, что юридической ответственности нести не должна. Все очень просто. И здесь я не думаю, что участие Грузии в этом вопросе каким-то образом привлечет к ней сторонников на Северном Кавказе. Это все будет зависеть не от этого. Это будет зависеть от массы других вещей, от того, как будет развиваться ситуация в Грузии вообще, как будет развиваться демократия в Грузии вообще, как будет развиваться демократия в России. На этот вопрос, к сожалению, ответ примерно известен. И здесь еще не надо забывать, что, говоря о черкесах, еще имеется в виду и абхазы, потому что это тоже черкесский народ. И здесь грузинское руководство поддерживает тему черкесов геноцида, попадает в политически несколько двусмысленную ситуацию. Вот. Видимо, она знает, как она будет за двусмысленную выходить, или она ее, может быть, как бы по-другому оценивает, но, тем не менее, этот вопрос тоже обязательно будет стоять.
Давид, а вы как считаете, вот повлияло на отношения Грузии с северокавказскими народами вот эти вот все решения, или это просто был некий действительно просто политический жест, как говорит господин Дунов, который в результате привел вот к этим всем вопросам, которые возникают?
Я думаю, что очень рано говорить о влиянии грузинской политики к Северному Кавказу, на народах Северного Кавказа. Я думаю, что дело в том, что у Грузии явно не хватает действенного ресурса для того, чтобы действительно влиять и консультироваться хотя бы часть погоды на Северном Кавказе. Да, грузинские власти описали стратегию к стратегию отношений к народам Северного Кавказа, но дальше этой стратегии, даже написание этой стратегии, дело не очень-то интенсивно идет. Все, я думаю, из-за того, что ресурсов в грузинской политике, в грузинской дипломатии явно не хватает. Самой стратегии вроде записаны совершенно такие милые, правильные вещи, но их надо реализовывать, надо превращать в действия. А в действия они не превращались. А единственное, это не влияние, это просто шаг, факт, вы сами знаете, открыта дорога, открыты границы на Северном Кавказе. И сначала были открыты для иных граждан Северного Кавказа, а потом для всех граждан Российской Федерации. Они участвовали, мы часто видим отношения с российскими донорами в Тбилиси. Месяцев 6-8 лет назад такого не было. Я не знаю, что они уносят из Грузии. Я не имею в виду вещи и все такое. Я имею в виду там веяния такие, да, интеллектуальные. Что они тут видят, какие заключения делают. Это не изучается. И не думаю, что нашим политикам это тоже известно. Нет, скорее всего. В общем, тут не хватает силы и интенсивности той политики, которая нужна для того, чтобы действительно иметь влияние на Северном Кавказе.
Как вы считаете, Вадим, вот если мы говорим о самой длительности, да, вот длительности процесса выхода из нынешней ситуации, сколько лет понадобится России и Грузии, чтобы те барьеры, которые существуют и которые во многом вот возведены усилиями политиков, чтобы они как-то рухнули, не только там на человеческом, но прежде всего на государственном уровне? И вообще могут ли они рухнуть? Или это, может быть, мы такую ситуацию наблюдать, как, знаете, как Северный и Южный Кипр? Это десятилетиями это тянется, переговоры идут, не идут, какие-то референдумы уже проводятся, голосуются, а статус-кво, который возник после войны, он так и существует, и ничего его не может изменить, по большому счету.
Ну вот это и есть вопрос, собственно говоря, что считать выводом ситуации. А потому что в определенной степени выход уже найден. Да? Грузинское общество, по моим ощущениям, травму от войны пережило. Для нее это все-таки тяжелая, тяжелейшая история, но это уже не политическая реальность и не психологическая реальность. Люди, как мы уже сказали, ездят, перемещаются в обе стороны. Что касается Абхазии и Южной Осетии, я Я далек от мнения о том, что когда-нибудь Абхазия будет Грузией, Карабах Азербайджаном. Думаю, что никогда. Думаю, что это уже некий свершившийся факт.
Вы слово «Осетия» же не произносили?
А что?
Вы же слово «Южная Осетия» сейчас не произнесли?
Я не произнес не только «Южная Осетия», я не произнес «Приднестровье», как вы понимаете. Да. Вот, здесь у меня нет такой уверенности. Ну, там, где государства так или иначе состоялись, а там они состоялись, обратной дороги нет. Там, где они не состоялись, там они, видимо, уже не состоятся, и там вопрос только в форме их каком-то преобразования. Южная Осетия – это вообще особая ситуация, даже не Приднестровье, это маленький кусочек земли, в изрядной степени обезлюдевший. Это действительно, это не только военные базы, это еще и дачное место для жителей Северной Осетии, это историческая родина многих жителей Северной Осетии. Это некое вот такое странное образование, которое я не знаю, вернется оно в Грузию или нет. Думаю, что на самом деле это тоже какая-то особая ситуация. Мне кажется, что истории с отношения между Арменией и Азербайджаном, да, между Грузией и Россией из-за вот как бы известных раздражителей, они ждут некой новой модели межгосударственных отношений вообще, вот, в которой будет место для тех, кто сейчас называется непризнанным. Потому что, когда мы говорим о снятии барьеров, мы говорим не только об ошибках руководителя, мы говорим еще о каких-то очень объективных вещах. Потому что вот Абхазия, Северный Кипр, Карабах, да, вот все вот эти вещи, они же объективны. Это некое недоразумение истории, вот, которое, на самом деле, не решено, и подходов к их решению нет. Как только появится хоть какой-то подход к их решению, тогда образуются некие формальные отношения, некие отношения между государствами, которые требуют формального разрешения, да, потому что, в принципе же, и те же самые, там, есть связи между Арменией и Азербайджаном человеческие. Вот, будут очень обширные связи между Россией и Грузией. А вот что касается вот это государственные формальности, это все упирается в некие, вот, в некую новую модель, которая не создана, которая непонятно, как будет выглядеть, но в них обязательно должно быть место тем, кто, вот, кто считается сегодня непризнанным, кто является фигурантом, как называется, тлеющих конфликтов.
Давид, а ваше мнение?
Ну, прогнозировать это неблагодарно, я всегда воздерживаюсь. И на ваш вопрос, сколько лет надо быть, для того, чтобы...
Ну, я же не предлагаю вам назвать точную дату, я говорю, какая тенденция, да?
Нет, да, но об этом трудно судить. История не... Она не подчиняется нашим прогнозам, никогда не подчинялся прогнозам современников. Так что вот этот вопрос, как раз тот вопрос, на который нет ответа, даже вероятно. Извиняюсь.
Да, ну тогда, может быть, вы скажете, что...
Ответить честно означает ответить так.
Да, ответить честно, Вань, да, но, может быть, вы тогда можете сказать о тенденции, о том, что нужно делать, если угодно, для того, чтобы это все как-то разрешалось. Может, у вас есть, если не прогноз, то инструкция?
Что касается тенденции, я часто вспоминаю 1917 год, когда в день февральской революции утром Ленин читал лекции студентам и говорил, что это не устроили, что когда там в России случится революция, он ответил, что, может быть, наши там внуки станут свидетелями этой революции, а лучше бы известили, что Россия там держали. Так что тенденции, конечно, имеют значение, но имеют значение непрогнозируемые повороты истории судьбы. Кстати, Россия богата этим поворотом, так что, как говорится, ждем.
Может быть, это ожидание, это лучше, в случае лекарь.
Но больше ничего все равно не остается.
Нет, мы не ждем, Грузия не ждет спустя рукава. Она, несмотря на то, что ее одна пятая часть оккупирована, она стремится и пытается развиваться. Первое, это главное. Вот это и есть самая главная тенденция. Не останавливаться, развиваться, и те, кто остались в этой стране...
Это, кстати, возможно, то, что сейчас отличает Грузию от России вообще, вот это вот стремление к развитию, которое в России скорее вот связано со стремлением к сохранению, да?
Но это всегда наблюдается в отношении бывших метрополий и бывших колоний. Потому что колонии, они бегут, а убегающие всегда в преимуществе. Вот, этот рывок, этому рывку было обязано своим успехом и Восточная Европа, и Балтия, вот, и сейчас Грузия. Вот, Россия, да, Россия как бывшая метрополия, она консервативна, она пытается сохранить, она ностальгирует по былому величию, это и есть, собственно говоря, формула консерватизма.
Да, но с другой стороны, понятно, что в этом поиске, если угодно, вот у одной стороны развивающегося какого-то такого вектора, вариативных каких-то моментов, готовности рисковать, а у другой стороны, этого стремления, чтобы вот все оно сохранялось, включая там миф исторический, политический, и вот в этом и есть главное непонимание, да, и даже одной из сторон, может быть, приходится там пересматривать, я имею в виду Россию, какие-то свои мифы, чтобы жить в гармонии с собой, но тем не менее, мне кажется, что это и есть главная проблема сегодняшняя в российско-грузинских отношениях. Это вот этот вот два мира, один из которых смотрит внутрь себя, а другой пытается открыться другому, так сказать, миру и достигает уже в этом определенных результатов. Вот мы увидели, вот как шел этот диалог, мне кажется, тоже есть иллюстрация этого. Я хочу поблагодарить наших гостей, обозревателя агентства РИА Новости Вадима Дубнова и нашего грузинского коллега Давида Пайчадзек, журналиста Первого канала телевизионного грузинского, за участие в сегодняшней программе «Час прессы». Спасибо, господа, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников. До новых встреч в эфире.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».